Мы все словно по 200 тяпнули. Развеселились, забегали, даже защебетали. Мальчик или девочка? Да мальчик, конечно. Почему конечно? По-твоему, Зигфрид девочек служба доставки привозит? Нет, просто вид у него очень уж мужественный. Не говори, чистый бычара. Глазки, наверное, голубые. Не, серые, зеленые, золотые, красные, ёханы. Может, усыновить? А почему не удочерить? Укрокодилить! Га-га-га. Нам стало весело, потому что появился смысл, цель, надежда. Что бы там ни говорилось вечерком за стаканчиком, но война с кроверными доставляла удовольствие только горстке сумасшедших офицеров флота. Остальные хорохорились, петушились, но во вкус этой войны войти не могли. Это читалось в лицах сержантов и рядовых, как в открытом файле. Только слепец мог не замечать тоски и отрешенности, которая пряталась под ресницами наших военных профессионалов. Даже если предположить, что любой хороший вояка в каком-то смысле садист, влюбленный в душегубство, то и хорошему вояке удовольствие в конфликте с кровернами найти было непросто. Потому что в основном штурмовой пехоте приходилось сражаться либо с боевыми автоматами, либо с синтетическими существами вроде миоравиолей. Временами начинало казаться, что человечество противостоит пресловутому бунту квазиживой кибернетической материи, о котором обожали распространяться философствующие шоумены нон-стоп новостей в своих аналитических программах. С той лишь разницей, что расхожая байка повествовала о бунте наших киборгов, киборгов Содружества. А здесь киборги были инопланетные, чужие. Кроверные в сетку наших прицелов попадали редко, очень редко. А если и попадали, то честь поджарить пару дюжин кровернов доставалась в основном флоту. Потому что кроверные, то есть настоящие, разумные, двоякодышащие скаты, составляли в основном только экипажи боевых кораблей. Кроверны не доверяли эти громадные машины разрушения одним лишь кибернетическим системам. Видимо, как и мы, боялись фатальных сбоев в работе систем управления. А возможно и полуфантастического дистанционного перепрограммирования. Не очень-то приятно, когда ваш дредноут размером с гору, вместо того, чтобы атаковать неприятельский флот, разворачивает свой главный калибр против родной колонии. В турбоплатформах, боевых машинах вроде наших самолетов, это были здоровенные корявые блины, не построенные, а выращенные из колоний полижелезистых микроорганизмов в их гадских океанах, тоже сидели обычно настоящие скаты. И в червь-танках тоже настоящие. Но турбоплатформ и червь-танков у кровернов было немного, либо они предпочитали делать вид, что их немного. Поэтому у штурмовой пехоты на этой войне пока что задачи были скромные, а цели, как правило, неодушевленные. Казалось бы, что мешает нашим стратегам тоже применять киборгов? Выпустить против кровернских термитов каких-нибудь муравьиных львов с двумя реактивными автоматами на поворотном станке и пусть дерут друг друга во славу кибернетики.
Применялись киборги и с нашей стороны.
Я знал об этом, хотя знать мне было не положено, потому что закон Куско-Золенштейна запрещал производство и применение автономных кибернетических боевых устройств без открытых каналов управления. Разумеется, такие устройства производились. Их производство не афишировалось, сборочные цеха были вынесены за пределы метрополии и ближней периферии. Когда информация об этом просачивалась в гражданский мир, наши военные выставляли универсальную отмазку. Речь где идет о дистанционно управляемых, а не об автономных боевых машинах. Чушь, конечно. Какой идиот оставит открытый канал управления? Чтобы любой, даже не самый интеллектуальный противник, получил возможность заглушить ваши управляющие сигналы. Или того хуже, самому порулить вашим кибернетическим танком, развернуть башню и пострелять от души? Нет, это были настоящие, полноценные кибернетические организмы. У нас были муравьиные львы. У нас были сигомы, человекообразные истуканы, рассчитанные для простоты и стандартизации под размещение внутри стандартной эко-брони. Были самодвижущиеся мины с мозгами среднего сенатора и автономные подлодки с интеллектом шахматного гроссмейстера. Однако у военных существовал неписанный закон, а неписанный значит неукоснительно исполняемый, ограничивающий применение этих весьма недешевых и не вполне надежных агрегатов. Их нельзя было использовать одновременно с людьми. Либо-либо. Либо операция полностью проводится кибернетическими устройствами, либо сапиенсами. Нетрудно догадаться, почему. Как ни старались кибернетики, как ни мудохались спецы по искусственному интеллекту, в реальных боевых условиях распознавание целей давало 15-20% ошибок. На полигоне-то они ошибок почти не делают, верно? Но в бою, да еще при наведенных противником помехах, запросто. А ну-ка, что это значит? Правильно, на каждые 5-6 уничтоженных вражеских целей приходится одна своя. И хорошо, когда это своя цель, просто кусок железа, кремния и пластика. А вот если человек в эко-броне... По этой причине кибернетические устройства не используются в операциях типа освобождения и эвакуация, когда речь идет о спасении пострадавших, заложников или очистке населенной сапиенсами территории от просочившегося вглубь противника. Отправляясь на ГЛОК, никто из нас не верил, что это по-настоящему полезная операция. Ясно было, аварийный контур вряд ли спасет рабочих копий Даунинга. Таким образом, высадка на ГЛОКе представлялась чем-то сродни эвакуации любимого прадедушкиного рояля с линии огня. Утомительно, чертовски опасно и не очень-то осмысленно. В батальоне шел шепоток, что уж на такое-то дело могли бросить сигомов, пусть бы и возились с иридиевым концентратом. И вот теперь посреди разгромленной кухни каждый из нас наконец-то понял, зачем он здесь? Это глупый Серж Ван Грим мог открыть морозильную камеру. Сигом не мог. Синтетический гуманоид слишком умен. Он чересчур славно оптимизирован для того, чтобы позволить себе лишние движения. Это глупый солдат вначале делает, а потом думает. Сигом всегда предпосылает действиям выбор по дереву событий. Его выбором был бы переход в следующее помещение. Что, в общем-то, мы и сделали, но лишь после значительного количества лишних движений, одним из которых было обнаружение ребенка неопределенного пола, неопределенного цвета глаз, неведомой судьбы. Если на войне чему-то обрадовался, жди крупных неприятностей, потому что ты на войне. Мы снова тащились по кольцевому коридору. Мне, как первооткрывателю нашей чудесной находки, доверили почетную миссию быть ее персональным лордом-хранителем. Спасительную капсулу примотали к моей груди при помощи сверхпрочной универсальной крепежной пленки, какой у каждого из нас были десятки метров. Конечно, лучше было бы повесить капсулу с дитятей мне на спину. Так ему было бы безопасней, а мне удобнее. К сожалению, мешали оружейные обтекатели – сьюздали вдоль моей правой лопатки и дальше до самых ягодиц, и могучего тандера слева в аналогичной компоновке. Их нельзя было перекрыть спасательной капсулой, иначе лорд-хранитель остался бы без толкового оружия с одним только огнестрельным пистолетом в кобуре на правом голенище, а это как-то не того. Поскольку я обладал самой ценной ношей, меня определили в центр нашего, если можно так выразиться, боевого подразделения. Впереди шли трое, сзади тоже трое. Впервые с начала операции я почувствовал себя в относительной безопасности. Мы обследовали штабной отсек, госпиталь на 20 коек и процедурную в задней комнате за госпиталем. Из всех помещений внутри аварийного контура только госпиталь и процедурные имели собственную систему герметизации. Только в них мы еще и могли надеяться на встречу с живым человеком.